Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня мы поговорим про достаточно необычное место, про один монастырь, который находится, с одной стороны, вроде бы как далеко, и кто-то бы сказал, что в глуши, хотя на самом деле это и от Москвы, в общем-то, не очень так уж далеко, примерно 230-240 километров, от Калуги так вообще 30-40, но места достаточно заповедные, красивые, на высоком берегу Оки стоит Свято-Покровский добрый мужской монастырь. Много ли ты знаешь монастырей, у которых в названии прям прописано добрый. Слово «добрый»?
Нет, я не знаю таких монастырей, вот до сегодняшнего дня, правда, не знала.
А у нас в гостях настоятель этого монастыря, игумен Антипа Тхаржевский. Здравствуйте, отец Антипа.
Добрый день.
Монастырь надо географически привязать, это Суворовский район Тульской области, правда, там до Тулы больше 100 километров, а до Калуги около 30 с небольшим, а это уже Тульская область, как раз там монастырь стоит на высоком берегу Оки, а по Оке идет граница областей, а епархия — это Белевская, раньше это все было Тульской большой епархией, после разделения вот выделилась небольшая Белевская епархия. Для меня место достаточно тоже знаковое, мы когда-то приехали туда впервые в 2003 или 2004 году, и тогда было красивое еще жилое село Доброе, сейчас оно как-то так вот снова начало оживать, но был период, когда я боялся, что оно совсем вымрет. В селе Доброе находится монастырь, поэтому и привязка такая. И недалеко от села были руины монастыря, ну, по-настоящему руины, очень живописно, еще раз повторю, что на высоком берегу Оки, но никаких даже признаков того, что там когда-то в обозримом будущем могла бы возродиться монашеская жизнь, вообще не было. И вот мы туда ездили каждый год, начиная с 2004 или 2003, и вот из года в год мы наблюдали эти руины. Иногда на этих руинах появлялись какие-то люди, которые пытались то там расчищать территорию, то расчищать остатки бывшего храма, то туда приезжали из Оптиной пустыни, которая там относительно недалеко монахи. Но вот так все продолжалось на протяжении многих лет, пока в один из приездов мы туда с родителями ездили, потому что, ну и продолжаем ездить, потому что когда-то тоже на заре 2000-х годов приобрели там, как раз в этом селе Добром, небольшой домик. И вот вдруг мы узнаем, что монастырь снова действующий, и знакомимся с отцом Антипой, общаемся с ним, приезжаем на следующий год и видим, что все поменялось. Уже тогда все начало меняться в 2015-2016 году. И вот от года к году вдруг этот монастырь, извините, что я так долго говорю, но это действительно очень хорошие эмоции. Я вдруг увидел примеры грамотной реставрации и того, что людям не все равно, и что появляются новые люди, которым очень важно, чтобы там возрождалась жизнь, и все это вот как-то так вокруг отца Антипа собирается, и поэтому, конечно же, мне захотелось подробнее об этом поговорить и рассказать вам. Я что-то очень долго, мне кажется, говорю. Расскажите, пожалуйста, теперь вы, отец Антипа, как вы-то узнали про этот монастырь, как вы туда попали? Вы служили, насколько я знаю, в Троице Сергиевой Лавре, спокойно себе служили и служили, и тут вдруг далекая Белевская епархия.
Первый раз я услышал о Добром монастыре в 2013 году. Мне знакомый протоиерей предложил посмотреть это место и сказал, что епархия Белевская ищет, кто бы мог быть наместником монастыря. Да, я тогда был насельником Святой Троицы Сергиевой Лавры. Уезжать, собственно, из Лавры желания никого не было. Съездил посмотреть это место. Когда посмотрел это место, действительно, оно меня настолько поразило и красотой природы, и уединенностью, и таким внутренним потенциалом роста, потому что место историческое, намоленное, место, которое видело много в своей истории, что после первого посещения я уже сразу согласился на переезд из Свято-Троицкой Лавры в Добрый монастырь.
Это авантюра, по-моему, была чистой воды.
Ну, видимо, так вот я склонен к авантюрам, к романтике.
Интересно. Оказывается, монах может быть тоже склонен к авантюрам. Я представляю себе разницу. Троица Сергиева Лавра, где роскошный, огромнейший, величественный монастырь, тоже с невероятной историей и место святости, и столб фактически наш, но там все, там абсолютно налаженная жизнь и руины.
Склонность к монашеским авантюрам. Преподобный отец Сергий тоже оставил Ходьковский монастырь тогда, где у него были родители похоронены, и ушел в глубокие леса Маковец, где были тоже руины, и место достаточно дикое, необжитое. Поэтому само монашество, оно в себе несет стремление к уединению, к молитвенному деланию, и места такие более отдаленные, они способствуют к внутреннему сосредоточению, к более глубокому молитвенному деланию, поэтому любой в душе монах, он стремится к таким подобным монашеским авантюрам.
Ну, монашество, наверное, в своем подлинном призвании, в своем подлинном состоянии, это в хорошем смысле слова авантюра. Человек ведь никогда не знает, и чем это закончится, и как будет проходить его путь, который, если это подлинное монашество, наполнен совершенно непривычными для простого светского человека, даже, наверное, белого священника вещами.
Действительно, монах передает всю свою жизнь в руце Божие, полагается полностью на промысл Божий, и главное для монаха это определить, есть ли воля Божия на его действия. Я, конечно, долго молился перед тем, как принять такое решение, и тогда ездил к нашему лавскому духовнику, отцу Кириллу Павлову, он тогда еще был жив, царство небесное отцу Кириллу. Он был жив, но тогда уже не разговаривал. Но когда мы с братьями приехали, и все прикладывались к ручке отца Кирилла, мы вот так его брали за руку. Я когда его взял за руку, он мне руку пожал, и я понял, что это благословение на этот путь.
Интересно. Отец Антипа, ну вот вы все равно, я пытаюсь понять, как это. Вы приезжаете из благополучного монастыря, где абсолютно уже выстроена жизнь, приезжаете в развалины. И из чего вы начинаете? Вот хотя бы даже, знаете, иногда смотришь, и вот это состояние, когда руки опускаются, вот настолько все разрушено. Суть в том, что Леша рассказал, там, ну, примерно такая была история. Все-таки 20 век, он по нам колесом прошелся, и по этому месту тоже. И если все-таки храм в городе или хотя бы в жилом каком-то таком наполненном селе, это одна история. Есть люди, которые возьмутся его восстановить. Будет какая-то инициативная группа, как-то потихоньку люди будут какие-то деньги искать на это. Но у вас-то там глухие леса.
Как сказал Преосвященный Серафим, епископ Белецко-Лексинский, в интервью еще до моего появления в этом месте, он сказал, что если в этом месте будет богослужение, совершаться божественные литургии, будет молитва, то это место будет возрождено, найдутся сами люди, которые будут заинтересованы в этом, и средства, и все будет возрождаться. Поэтому я по благословению владыки Серафима и начал с молитвенного делания. Прибыл я 20 марта в монастырь.
Это в 14 году было?
Да, в 14 году, 20 марта. Я долго ждал, пока будет указ из патриархии, чтобы меня из Троицы Сергиевой Лавры привезти в Белевскую епархию. И вот в марте указ поступил, и 20 марта я приехал уже в монастырь, а 7 апреля на Благовещение была первая литургия.
Но там как это все хотя бы выглядело в тот момент? Был ли потолок?
Ой, нет.
Были люди, которые пришли к вам туда помолиться вместе с вами?
На тот момент в пределах Покровского храма, в пределе флоры и лавра уже был оборудован алтарь такой под временной кровлей.
Он такой деревянненький, это вот то, что я видел. Кто-то еще до прихода отца Антипы там оборудовал, насколько я помню, такую будочку деревянную при входе в руинированный совершенно храм,
да,
где совершались первые службы. Просто деревянная будочка с алтарной перегородкой сделанной.
Но в этой деревянной будочке у нас даже однажды совершалась архиерейская литургия.
Ого!
Ну, правда, будочка. Меньше, чем строительный вагончик или бытовка.
Да, это был совсем небольшой огороженный предел, но в нем начиналось молитвенное делание. К ноябрю, 30 ноября точная дата 2014 года, мы уже перешли в Алексеевский деревянный храм, который тоже заложили еще до моего появления в монастыре. И там уже стали литургии совершаться регулярно.
Отец Антипа, а есть такое явление, ну, по-моему, Дивеевский монастырь стал первым, самым ярким примером, хотя их на сегодняшний день уже очень много, когда вокруг возрождающегося, возрожденного монастыря начинает оживать жизнь. Даже если это какое-то полумертвое уже село, вот вы киваете головой, у вас что, тоже так?
Конечно, это же естественно, что душа, она оживляет тело. Если нет души, тело умирает. Если есть душа, то тело оживает. И также и душа любого населенного пункта – это молитва, храм, монастырь. Тем более монастырь – это очень место значимое. Там не только как в храме совершается богослужение, но там находится еще и носители непрестанной молитвы, монашествующие, которые, если не имеют пока еще непрестанной молитвы, то стремятся к этому. То есть это место, откуда начинает исходить благодать Божия, и на глазах и село стало преображаться. Вот там, видишь, так вот дом запущенный, смотришь уже, и как-то там люди появляются.
Я говорю, что было... Было достаточно интересное время, когда вот мы туда начинали приезжать. Это были еще остатки былого такого достаточно хорошего развития этого села. Там в ряд Северогеевск, село Доброе, село с деревня с забавным названием Болото. Вот долгое время деревня с названием Болото выглядела куда лучше, чем село с названием Доброе. Я еще помню, работали магазины. Ну, магазин-то и сейчас есть, но работал государственный магазин. Народ скотину держал. Остатки какого-то сельхозпредприятия работали. А потом вот из года в год я наблюдал постепенное умирание, когда уже ничего не было. Кстати, посреди села стоит огромный храм Святой Праведной Анны, но он, к сожалению, в запустении. Братья монастыря, там братья отец Антипа, с помощниками как-то расчистили его от завалов, но я так понимаю, что до возрождения его тоже очень далеко.
В храме зачатия Праведной Анны мы совершаем молебные и отпеваем усопших. Даст Бог, что и этот храм, который приписан к монастырю, он тоже начнет возрождаться, начнется реставрация, хотя храм большой и...
Много нужно средств и сил, наверное, да?
Пока еще неизвестно, сколько нам времени до возрождения этого храма. Ну, процесс идет, пока в храме уже молитва совершается, хотя бы иногда, то он живет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Антипа Тхаржевский, настоятель Свято-Покровского Доброго мужского монастыря в Тульской области, в Белевской епархии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Антипа, а все-таки вот этот феномен, когда возрождающийся монастырь фактически становится центром притяжения, ну или как там, иногда это бывает даже градообразующим предприятием, если переводить на наш язык, как это происходит? Вот люди, их не было там. Это было, вот как Леша рассказывает, руинированное село. Откуда они берутся? Они покупают себе там какие-то, ну, дачные дома или что? Или переезжают жить туда и начинают фермерское хозяйство?
Это место, оно действительно всегда привлекало к себе людей. Не случайно место называется Добрым. Урочище Доброе известно с XIV века. Князь Роман Адоевский там приезжал для охоты, и он же основал монастырь на этом месте. А уже село потом по названию монастыря стало называться Добрым. Не монастырь по названию села, а наоборот. Село стало называться Добрым по названию монастыря.
Мы про историю монастыря, кстати, не поговорили. А давайте вот прежде чем вы ответите на Алин вопрос о том, почему так все происходит, почему все это возрождается, вы говорите, что село получил название по монастырю, Доброе. Давайте тогда и об истории монастыря поговорим. Я даже знаю, что там есть расхождение в дате его основания. Кто-то отсчитывает с 14 века, а кто-то с конкретной даты 1477 год.
Действительно, дату монастыря трудно точно определить, потому что во время смутного времени монастырь был разорен, все деревянные здания монастыря сгорели, сгорела ризничная и все летописи монастыря, поэтому о истории монастыря известно только по косвенно источникам. Другим источникам известно, что основал его князь Роман Адаевский, который жил в второй половине XIV века, можно сказать, монастырь является современником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Лавра была в первой половине основана XIV века, а Добрый монастырь второй половине XIV века. Ну, это тоже роднит эти монастыри. И место, урочище, названное Добрым, оно оправдывает свое название. Добро, которое там происходит по молитве, по вере туда приходящих, оно привлекает людей. И даже люди, часто неверующие, они все равно чувствуют как-то вот благодать, которая происходит из намоленных мест, приезжают не только на молитву. Монастырь во множестве привлекает и туристов, которые путешествуют по засечной черте, их интересует это место.
Вот я хотел спросить, что такое засечный монастырь? Есть такой термин? Есть... Вот он как раз засечный.
Да, есть термин «засечная черта», это южный оборонительный рубеж нашего Отечества во времена Ивана Васильевича Грозного. Благочестивейший государь Иван Васильевич Грозный посещал наш монастырь, когда проезжал по объектам засечной черты древний город Лихвин. Добрый монастырь являются объектами оборонительного стратегического значения, потому что в те времена с юга постоянно проникали разные кочевники, крымцы.
Ну, достаточно много людей, которые с той стороны могли напасть. Там, в конце концов, если мы говорим про 14, ну, это времена Грозного уже позднее, но вот эти все места, о которых мы говорим, да, они изначально еще с татаро-монгольского нашествия были достаточно активно посещаемыми врагами. Те же татары, которые уже после Куликовской битвы сюда приходили, они же нападали чаще всего не потому, что им хотелось разорять какие-то русские города, а просто потому, что Московская Русь уже постепенно выходила в ту сторону. Это же начало степей, такое активное начало степей. Это места их кочевья, такие самые-самые дальние северные. Но так как Московская Русь оттесняла их кочевья назад туда в степь, соответственно, они, кто-то уходил наниматься в Европу, а кто-то пытался оттеснить и нападал с этой как раз стороны. Вот в данном случае монастырь играл не последнюю роль.
Да, монастырь играл важную роль как оборонительный стратегический рубеж, когда в смутное время тоже те же самые войска поляков под водительством Лисовского, они сначала сожгли Добрый монастырь, потом уже осадили Свято-Троицк Сергию Лавру, которую они взять не смогли. А Добрый монастырь был сожжен именно войском Лисовского. И крымцы тоже проходили через эти места, знаменитая битва при Молодях, которую можно сравнить со Сталинградом XVI века, когда было полностью разбито войско Орды, и уже с Крыма больше ни разу не было такого набега после этого поражения. Все это происходило где-то вот в районе южных рубежей Тульская, Рязанская и Калужская области. Сам монастырь раньше входил в состав Калужской губернии. Древний город Лихвин, он был уездным городом, и историческое название монастыря Лихвинский Покровский Добрый монастырь. Лихвин тоже являлся оборонительным рубежом, И в смутное время воевода Стрешнев отстоял Лихвин, но монастырь тогда удалось взять польским войскам, и монастырь был разрушен.
Лихвин, какое красивое название. Очень. Кстати, вы знаете, тоже такая справочка, город Лихвин, нынче называется Чкалин, это самый маленький город в России.
А сколько там населения?
Меньше 1000 человек.
Ничего себе, а статус города?
А у них им предложили несколько лет назад забрать статус города и определить как сельское поселение. Но все-таки это исторический же город с многовековой историей. Естественно, жители даже референдум устраивать не стали, они сразу сказали нет.
Они просто проголосовали, вышли на улицу, руки подняли, пересчитали, кто за.
Да, мы городом были, городом и останемся. Очень милый городок.
Можно отметить патриотизм жителей Лихвина, потому что переход в сельское поселение для них несло некие льготы. Но они отказались этого ради того, чтобы сохранить статус города за древним историческим Лихвином.
Я знаю обратные примеры, когда поселкам городского типа предлагают статус города, но жители отказываются именно потому, что тогда они лишатся каких-то льгот. А здесь, да, действительно, это такое, как это сказать, уважение к своей собственной истории. Мы городом были, мы будем нести это имя. И дальше. Пусть все знают, что Лихвин — это город, несмотря на то, что у нас 100 тысяч человек. Потрясающе.
Меньше даже. А это вот буквально пример совсем недавний. Я пару недель назад был в поселке Шексна в Вологодской области, там неподалеку от Череповца. Приезжаешь в Шексну, ты уже подъезжая к ней, чувствуешь дыхание большого города. Километров за 10 там начинаются пригороды, потом это все разрастается, и ты въезжаешь прямо в город. Население поселка Шексна 20 с чем-то тысяч человек. Mm-hmm. Многоэтажки, все как полагается, заправки, развязки, магазины. Это не город, совсем не город. Приезжаешь в маленький, уютный, крошечный Лихвин-Чкалин, у которого там торговые ряды в центре города, Сбербанк, магазин, и все. И дальше пошел частный сектор, как я спускаться. А это вот город.
Это, мне кажется, еще и момент сознания такого, самосознания. Ведь если люди, наследники, чувствуют себя наследниками истории, то они будут соответствующим образом, ну, как-то и жить, и им не захочется уменьшать, как-то идти на понижение в своем статусе. Нет, бывают разные истории, но мне прямо это очень понравилось, то, что вы рассказали. Отец Антипа, а все-таки вот это название «Добрый монастырь», оно вот по вашему опыту каким образом проявляется? Как вы яхту назовете, да, помните,
да,
мультик,
как,
да,
как назовете,
так она и поплывет.
Так и поплывет. Действительно, название «Добрый», оно историческое, и в славянском языке «доброта» обозначает слово «красота». Собственно говоря, «добротолюбие» — это греческий перевод греческого «филокалия» — «любовь к красоте». Поэтому красота этого места и красота природы, какая-то внутренняя, может быть, такая красота вот этого вот высокого берега Оки, вот оно привело к названию «добрый», «доброе место». То есть место красивое, место удобное для молитвы, для духовного полета, потому что выходишь на высокий берег Оки и видишь за многие километры вот эти бескрайние просторы. Еще у нас называют наш монастырь Тульским Афоном.
Почему?
Я тоже слышал, кстати.
Да?
Хотел спросить,
как
почему.
Интересно.
Очень напоминает в чем-то Афон Карулю. Когда с Карули, если посмотреть, видно полуостров Ситония и Кассандра в Эгейском море. У нас только место Эгейского моря Ака.
Иногда тоже, кстати, вполне широкое в своем течении.
Да, да, нет.
А дальше, как первый полуостров, у нас село Ворушице, а за ним село Гремячье, где женский монастырь Гремячье Калужской губернии виден с нашего высокого берега. Поэтому, с одной стороны, место напоминает так же, как по цепям на Карулю монахи спускаются вниз, во внутреннюю Карулю. Также у нас тоже там по веревкам можно спуститься к источнику и к реке. И покров Пресвятой Богородицы такое же над нашим местом. Ну, искушение столько же, сколько на фоне.
Давайте через минуту продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня у нас речь идет про замечательный монастырь, который, с одной стороны, недалеко от Москвы, там чуть больше 200 километров, от Калуги. От Калуги-то и вообще чуть больше 30. Но на очень живописном высоком берегу Оки стоит в селе Доброе, на окраине села Доброе, Свято-Покровский мужской монастырь. И игумен этого монастыря Антип Тхаржевский, отец Антипа, сегодня у нас в гостях. И через минуту мы с Аллой Митрофановой и отцом Антипой сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».